Для всех, кто хочет узнать секреты отличного урожая. Программа «Моя чудесная дача» на радио «Комсомольская правда».
Доброе утро. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжается наш прямой эфир. Итак, поговорили мы в предыдущем блоке с вами о питании, в частности, о воде. Поговорили столь необходимой для организма человека. Но вода необходима еще и для растений, для того, чтобы растения у нас здорово прибавляли в вашем в таком весе, да, будем говорить, росли, ну и давали в дальнейшем богатый урожай. В этом часе мы поговорим о загородной жизни. Советы будут давать Людмила Шубина, фермер, кандидат сельскохозяйственных наук, который сейчас уже на прямой линии с радиостанцией «Комсомольская правда». Людмила Николаевна, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Тема эфира «Как уберечь растения от жары, палящего солнца и как правильно выбрать материал для теплицы». Но сегодня, вот вы знаете, тему вчера готовили, было жарко, да, было солнечно, потом дождь пошел, и сегодня мы отмечаем пасмурную погоду, но никто не отменяет, что уже завтра или, допустим, после обеда сегодня солнышко опять нагрянет. Все-таки, как защитить вот в этот жаркий период лета, в июле, наши растения от жары, от палящего солнца?
Да, вопрос очень важный, актуальный. И я бы сказала, что растения физиологически сами приспосабливаются к погоде. Есть такое, так сказать, методика управления в растениях, это устьица. Лист с нижней части имеет такие маленькие-маленькие поры, которые в засуху или вот в такую жаркую погоду закрываются. И когда надо, открываются. То есть как бы растение вот дает возможность сокращать испарение, то есть, так скажем, транспирацию. Наверное, многие обращали внимание, что даже вот в регионе Новосибирской области растительность весьма разная. Если взять, допустим, Кулунду и Новосибирский район, здесь преобладают в основном широколиственные растения, я имею в виду сорные растения, а ближе к степной зоне там более узколистные. То есть вот эта приспосабливаемость растений к жаре, она в природе есть и существует. Но мы в основном, конечно, культивируем на своих дачных участках растения далеко не засухоустойчивые, такие как огурцы, там томаты, перцы, баклажаны. И поэтому в эту такую вот жару, которая была у нас в июне, половина июля, они не очень комфортно, естественно, себя чувствуют. Как уберечь растения, вернее, как помочь им выжить в такой жаре? Естественно, регулировать нужно поливом. Поливом, причем полив проводить не днем в самую жару, а полив проводить либо под вечер, либо рано-рано утром, чтобы растения смогли полностью вот, впитать в себя ту драгоценную влагу, которой часто бывает очень мало.
А почему нельзя поливать в жару? Давайте мы тогда обозначим, почему днем в жару поливать нельзя.
Во-первых, растения, они вот уже физиологически к этой жаре приготовились, то есть они устьица закрыли, и вот это палящее солнце, оно сразу говорит сидеть в уголочке и, так скажем, ждать хорошего. И растение физиологически не может поглощать ту влагу, которая вот идет ему на помощь.
То есть это будет бесполезный полив, да, получается, зря полив?
Так, да, а вот полив в жаркую погоду, скорее всего, не так полезен, как под ночь вечером. А вечером устьицы открывают, растение начинает дышать активно, и происходит активный окислительный процесс. То есть работает фабрика, биофабрика, начинается использование влаги вместе с питательными веществами, и идет прирост урожая.
Людмила Николаевна, вот здесь вопрос такой, когда эта фабрика начинает работать, со скольки часов вечера, как-то можно понять?
У каждого растения своя фабрика. Есть растения короткого дня, есть растения длинного дня, то есть как и у человека, понимаете? Я всегда почему-то растения отождествляю с человеком. У каждого человека своя биофабрика. И у разного рода растений тоже своя биофабрика. Но в основном физиологи считают, что растения нужно поливать поздно вечером и рано утром. Мы не будем углубляться вот в такие вот детали. Я думаю, что простым садоводам это не столь интересно. Но все-таки полив нужно производить вечерние часы.
Вечером и утром, уважаемые радиослушатели.
Да, вечером и утром.
Так, еще немного тогда о растениях. Это касается вообще всех растений? Это касается, мы поняли, да, что это огурцы, помидоры. А что касается деревьев, там тоже нужно только вечером поливать?
Я думаю, что вот здесь вот не обязательно. Я думаю, это можно производить методом капельного полива, методом, разные методы есть. Но растения, те, что плодовые и ягодные, они имеют более мощную корневую систему. Допустим, взять яблони, груши. У них корневая система уходит в глубинные слои почвы. То есть до 2 метров это нормально. Поэтому запасы влаги зачастую, глубинные запасы влаги, они дают возможность растению существовать в более длительный промежуток времени в период засухи без ущерба для, так скажем, для урожая. Но когда наступает жесточайшая засуха, конечно, нужно производить поливы. Я рекомендовала бы капельные поливы на крупных деревьях.
Что это такое капельные поливы? Это как работает?
А капельные поливы, они позволяют экономить влагу. Это очень важно. Я думаю, что далеко не все наши садоводы имеют магистральные какие-то водопроводы, а иногда и пользуются такими вот простыми методами полива с бочек и так далее. Поэтому капельный полив, он предусматривает дозированное внесение влаги конкретно под корень. Чтобы сделать своими руками на огороде капельный полив, элементарно можно сделать из 5-литровой бутыли пластиковой. То есть на дне прокалываются 4-5 дырочек, бутыль закапывается в почву, допустим, под дерево или под куст смородины, наливается в бутыль вода, пробка закручивается, все, капельное орошение готово. То есть садовод, уезжающий с участка на неделю, на две, он может таким образом улучшить состояние своих деревьев. Точно таким же образом можно поливать и огурцы, и помидоры, используя и 1,5-литровые бутыли. Но здесь вот очень важно знать механику движения воды в почве. То есть бутыль закапывается в почву, заливается водой и закрывается пробка. Только в этом случае начинает работать капельный полив. Существуют капельные поливы, конечно, из трубочек. Они стоят относительно недорого, в пределах 1,5 тысячи. Но это нужно специально монтировать их и подводить под каждое конкретное растение. Под томат, под огурец. Я думаю, что это весьма выгодное предприятие и занятие, и на него можно и нужно тратиться, поскольку очень экономно расходуется поливная влага.
Итак, уважаемые радиослушатели, актуально. То есть мы можем на сайте, я думаю, kp.ru поискать капельный полив, либо в интернете, как это работает, понять. Я просто сейчас понял, что мы берем, допустим, 5-литровую бутылку, снизу сделаем 4 дырочки маленькие, шилом, я так понимаю, можно.
Шилом, да, 2 миллиметра этого достаточно.
Закапываем
и
на сколько?
Опять работает.
Же? Закапываем так, чтобы одна крышка, то есть, торчала, или все-таки на сколько? Там 2/3 от
бутылки. По плечики. Обычно это делается по плечики. Почва создает давление, и в крышечку постоянно этот полив, вот такой самый простейший, постоянно из шланга или из лейки туда наливаем, уезжаем с дачи, наливаем в бутылку воду, и вот этот капельный полив работает в течение 3-4 дней. То есть спасает растения от вот такой жесточайшей засухи, которая была в этом году в июне.
Здесь бы я хотел бы немножко так урезонить тех, кто готов и лоб разбить при этом деле. У нас, допустим, сосед по даче у родителей, он огород поливал и утром, и днем, и вечером, до такой степени, что там стало болото. Тут как-то можно подсказку дать, чтобы не залить растения? Мы до какой степени поливаем-то?
Вообще, вот я человек, так скажем, минимизирующий свои усилия на поливе. Я предпочтение отдам еще сухому поливу. Допустим, я сегодня полила, а на следующий день, когда образовалась легкая корочка, просто-напросто прошла грабельками, порыхлила верхний слой, это считается сухой полив. Я считаю, что достаточно огурец поливать 3 раза в неделю, а может быть даже и 2. Все зависит от типа почвы. Ведь и тип почвы тоже оказывает определенное влияние.
Ну, примерно, да. 3 раза в неделю огурцы. Влаги. Давайте тогда по томатам. А томаты сколько раз в неделю?
А томаты раз в неделю. У томатов достаточно глубинная корневая система. Они забирают влагу с более глубоких слоев, да, ведь томаты мы же еще и окучиваем, образуем дополнительную корневую систему еще на стволе, то есть у томатов очень хорошо, активно работает корневая система. А у огурца и система корневая поверхность, и очень широкий лист, то есть происходит высокая транспирация, то есть испарение влаги через листья. Поэтому огурец поливаем 3-4 раза за неделю. Все зависит, опять же, от типа почвы. А вот томат достаточно один раз в неделю, пролив хороший, а потом на следующий день рыхление.
Но есть же, смотрите, нюансы. Есть в теплице произрастают растения, есть у нас на открытом так называемом грунте. Да? Я предлагаю о теплицах немного поговорить в ближайшей части нашей программы, буквально после минутной рекламной паузы. Так что прошу всех оставаться вместе с нами.
Для всех, кто хочет узнать секреты отличного урожая, программа «Моя чудесная дача» на радио «Комсомольская правда».
И у нас на прямой линии Людмила Николаевна Шобина, фермер, кандидат сельхознаук. Сегодня в первой части программы поговорили о том, как уберечь растения от жары и палящего солнца. Ну, в частности, как поливом. Вот об этом мы говорили. То есть, как правильно поливать растения. Необходимо поливать, допустим, те же самые огурцы 3 раза в неделю, мы выяснили. Помидоры там можно раз в неделю. Рассказали уже о капельном поливе. Ну, а теперь хотелось бы немного поговорить о теплицах. Дело в том, что многие у нас предпочитают выращивать в теплицах. Выращивать и помидоры, и огурцы в теплицах, я знаю, выращивают тоже. Людмила Николаевна, а здесь вот в теплицах тоже нужно как-то другой способ полива использовать или нет? Или тот же самый капельный можно использовать?
А вот в теплицах как раз капельный полив наиболее предпочтительнее, потому что растения в теплицах страдают от жары в значительной степени больше, чем в открытом грунте. Поэтому у нас в нашем хозяйстве доминирует капельный полив на закрытом грунте. И мы используем магистральную воду, поскольку она чистая. Здесь вот по трубочкам, если капельный полив организовывать, то обязательно нужно обращать внимание на качество воды. Если вода идет из реки, то она засоренная, ее обязательно нужно через фильтры пропускать и так далее. А вот использование магистральной воды предусматривает, в общем-то, хорошее качество капельного полива.
Я бы хотел бы о теплицах. Смотрите, я вас к теплицам подвожу, тем более мы сегодня анонсировали, что будем говорить о том, как выбрать материал для теплицы. У нас дачники делятся на 2 лагеря. Один говорит, что мне необходима пленка, а второй говорит, нет, стекло и ничего лучше не бывает. Через пленку, мол, ничего не видно. Дайте, пожалуйста, совет.
Я свое отношение к этим видам покрытия скажу. Но стекло это ушло уже в прошлое. Вряд ли можно сейчас на наших дачных участках увидеть теплицы из стекла. Это, пожалуй, у бабушек и дедушек. Большинство же людей сейчас кроют теплицы поликарбонатом. Он есть разной толщины. 4, там 6, 8 и 10. Самый распространенный является ячеистый поликарбонат 6. Ну, да, прочный, красивый, эстетически выглядит очень привлекательно, но исходя из того, что как растение реагирует на это покрытие, я пришла к такому выводу, что это не самый хороший материал в плане роста и развития растений в поликарбонате. Ну, во-первых, под этим материалом очень жарко. Под этим материалом очень быстро размножаются такие вредители, как клещи. Ну, а почему растения не так хорошо себя чувствуют, я объясню. Потому что поликарбонат не пропускает часть лучей, которые нужны, необходимы растению. Поэтому лично я использую в своей работе пленку 200 микрон, пленка «Урожай». Она производится здесь у нас в Новосибирской области. Да и еще вот хотела бы вам сказать, что вы обратите внимание, кто бывал в китайских местах, где китайцы производят овощи в Новосибирской области, у них ведь все теплицы покрыты специальной пленкой, то есть пленка со стабилизирующим эффектом, то есть пропускающая все полезные спектры солнечного света. Поэтому я отдаю предпочтение пленке. И технологично с ней очень легко работать. То есть можно легко организовать проветривание, где растению будет более комфортно, чем под поликарбонатом.
Но говорят, что у пленки тоже есть недостатки.
Ну, например, какие?
Ну, говорят, что она в большей степени подвержена разрушению, нежели тот же самый поликарбонат. Он покрепче, он будет.
Ну да, да, такое есть. Ну, вы учтите, что полиэтиленовая пленка дешевле. Это раз, ну вот 200-й поликарбонат, урожай, пленка урожай, мы ее держим 3-4 года на своих теплицах. Теплицы достаточно большие, мы ее скручиваем, заворачиваем на крыше, то есть у нас отдыхает пленка зиму, и потом мы весной ее снова разматываем, и она продолжает свое существование в пределах 3-4 лет. Вот, то есть пленка урожай весьма удобна и хороша для растений. Я еще хочу сказать, что мы же боремся за урожай, мы хотим получить хороший урожай, а пленка, она вот именно пропускает очень важные и нужные лучи солнечного спектра для растений, чего не делает поликарбонат.
Но при этом все же, если у людей теплица с поликарбонатом, они же вырастят урожай-то?
Да, конечно. Конечно, конечно, они вырастут урожай. И я думаю, что у многих он и высокий урожай. Но я высказываю чисто свое субъективное мнение. Поскольку у меня есть теплицы, накрытые поликарбонатом, и есть чисто пленкой. И у меня есть возможность сравнить, где, что и как лучше произрастает.
Так, то есть все же ваш опыт подсказывает, что это пленка?
Да, да, что это пленка. И уход за ней более прост в плане проветривания. Понимаете, вот для растений мы с вами в предыдущей части говорили, как защитить растения от жары. Ведь от того, какая температура в теплице, допустим, 35-45 градусов бывает, не происходит завязывание плодов. Это у огурца, это у кабачка, это у баклажан. Ну, практически у всех пыльца стерильная. То есть вот этот момент оплодотворения не происходит. То есть плохая завязываемость плодов. Очень часто садоводы жалуются, что вроде бы вот огурчики маленькие, они начинают желтеть. Это результат как раз того, что пыльца стерильна и не происходит завязывания.
У нас буквально полторы минуты остается. У нас вопрос еще есть от Алексея. Он спрашивает, сегодня на улице дождь, следовательно, когда мне поливать мои огурцы? Теперь через 2 дня?
Вы знаете, вот не существует такого метода. Это в математике четко должно быть. Формула такая, и от нее никуда не отступаешь. Здесь же все должно смотреться на почву, на состояние растений. Если почва влажная, естественно, поливать не надо. Если растение себя чувствует прекрасно, значит, не нужно поливать растения. Все это индивидуально. Индивидуально. То есть нужно включать свой разум.
Напомню еще раз, сегодня у нас на прямой линии была Людмила Николаевна Шубина. Это кандидат сельхознаук, это фермер, ученый-агроном, можно вот так выражаться, который ведет свое хозяйство, но и заодно советы дает вам, уважаемые наши дачники и огородники. Так что пожелаем всем богатого урожая. Ну а в целом, у нас буквально 15 секунд. Людмила Николаевна, в этом году хороший урожай соберут новосибирцы?
Я думаю, что да. Урожай будет хороший. Во всяком случае, в закрытом грунте, на садовых культурах. Вот земляника была очень хорошая, смородины очень много. Яблоки уже буквально вот ломятся ветви. Вот яблонь, я бы хотела предупредить, чтобы ставили распорки, подпорки, чтобы ветра не ломали полновесные ветви.
Буквально 5 секунд у нас, да. То есть хороший урожай прогнозирует наш сегодняшний эксперт. Да. Спасибо вам за участие в эфире. Хорошего вам тоже урожая, богатого.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Для всех, кто хочет узнать секреты отличного урожая. Программа «Моя чудесная дача» на радио «Комсомольская правда».